Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Семьдесят лет назад, 12 мая 1938 года, родился Андрей Алексеевич Амальрик, имя которого в конце 60-х, 70-х годах было на слуху во всем мире. Дело в том, что когда ему исполнилось 31 год, он написал такое, что и через 30 лет, а Мальрика к тому времени уже больше 10 лет не было в живых, он трагически погиб в 80-м. Так вот, и через 30 лет споры о написанном им в 69-м году продолжались. Эти споры 99-го года очень напоминали Окуджавское «На фоне Пушкина снимается семейство». Их участникам хотелось запечатлеть себя на фоне значительного и неоспоримого. В таком качестве использовалась 20-страничная брошюра Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» в 70-е годы, оказавшаяся одним из самых цитируемых и упоминаемых произведений неподцензурной публицистики, рожденной в этом самом Советском Союзе. С тех пор прошло, казалось бы, всего ничего. Но вот теперь, в день 70-летнего юбилея Амальрика, его уже мало кто на родине вспомнил. Это забвение кажется мне несправедливым, что ли. Но к нему стоит присмотреться, ведь без изучения того, как и почему забывается в сегодняшней России ее недавнее вчерашнее, невозможно понять ни ее прошлого, ни настоящего. Именно поэтому наш сегодняшний герой – наскоро забытый и незабываемый при этом Андрей Амальрик. Вообще-то странно, что его юбилей забыли в России, там, где так любят отмечать даже не круглые даты. Конечно, если речь идет о днях рождения звезд эстрады или первого лица. А уж про круглые говорить нечего. Чествуют, казалось бы, всех, от неудачливого царского генерала-контрразведчика Батюшина и первого чекиста Дзержинского до супруги аргентинского диктатора Перона Эвиты и мультипликационного Микки Мауса. Еще недавно на многочисленных российских электронных страницах и сайтах типа «Сегодняшний день в истории», датированных 12 мая, рядом с именем родившегося в этот день в 1938-м Аяза Муталибова, бывшего недолго первым коммунистическим секретарем и президентом Азербайджана, значилось имя его ровесника Андрея Амальрика. Правда, часто писали чушь, но писали же.
Андрей Амальрик – советский писатель, диссидент и правозащитник. Когда он в 1976 году выпустил свою книгу «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», не только у нас, но и на Западе ее идею расценили как полный бред. СССР казался вечным и незыблемым. Но, как оказалось, Амальрик ошибся всего на 7 лет.
Вообще-то все было не так. Или не вполне так. Свою знаменитую работу, не книгу, а скорее, как я уже сказал, брошюру Андрей Алексеевич опубликовал еще в 69-м. Перекликающуюся с Оруэллом дату 1984-й подсказал ему его друг Виталий Рубин. Андрей думал поначалу назвать круглую дату 1980. Но дело ведь не в цифрах, хотя, когда предсказание близко результату, и в них тоже. Главное было в том, что автор бесстрашно предсказывал будущее. Советский Союз рухнет. Причем в обозримые сроки. И назвал факторы, которые повлияют на такой исход. Неудачный для СССР военный конфликт. Амальрик предсказывал войну с Китаем. Центробежные политические движения на национальных окраинах и в соцлагере, а также рост протестных настроений и движений в стране. Вспоминаю свое первое впечатление от чтения 1984 года Амальрика. поражала не только жесткость и определенность построения и выводов автора, но и его стилистика, его слегка насмешливое отношение и к тому, что он пишет сам, и к будущим критикам написанного им.
Возможен вариант, что ничего вышеизложенного не будет. Но что же будет? Я не сомневаюсь, что эта великая восточнославянская империя, созданная германцами, византийцами и монголами, вступила в последнее десятилетие своего существования. Как принятие христианства отсрочило гибель Римской империи, но не спасло ее от неизбежного конца, так и марксистская доктрина задержала распад Российской империи, Третьего Рима, но не в силах отвратить его.
Многое про рефлексию на написанное им Амальрик угадал, хотя иногда в весьма приблизительном описании.
Моя статья может показаться пустой болтовней, но во всяком случае для западных советологов представляет уже тот интерес, какой для их теологов представила бы вдруг заговорившая рыба.
На Западе к его прогнозу отнеслись несколько иначе, вспоминает профессор эмеритус университета Джорджа Вашингтона в американской столице Питер Редуэй.
Да, вот эта работа сразу произвела очень сильное впечатление на меня лично и на тех моих коллег, которые были в курсе развития явления самиздата в целом. Мы поняли, что это подлинный документ, что это подлинный очерк. Некоторые западные ученые и журналисты, и дипломаты, начиная, по-моему, с 65-го или 66-го года, были с ним лично знакомы, поэтому они все чувствовали, что это человек настоящий, никакой не агент, конечно, необычный человек в смысле его мужества и отсутствия боязни перед властями. Нам понравился очень этот смелый и интересно написанный, ну, это очень глубоко мыслящего человека, историка.
Но, будем откровенны, отнюдь не все на Западе восприняли работу Андрея Амальрика столь благожелательно.
Были люди на Западе, которые мало разбирались в том, что происходило в это время в Советском Союзе, которые считали, что Амальрик должен быть каким-то агентом КГБ. И это было очень неприятно, и я лично занимался тем, чтобы опровергать выступления таких людей. Я помню, был один известный литературовед, Дэн Джонс, и он писал статьи, рецензии в некоторых из ведущих английских журналов и газет. Он написал, что Амальрик или же агент, или же просто вымышленный человек, который на самом деле не существует, но его изобрели западные спецслужбы, что ли, для того, чтобы дискредитировать Советский Союз и кремлевскую администрацию. Мы с ним вели полемику, и думаю, что с помощью моих друзей, которые были лично с Амальриком знакомы, я выиграл эту полемику.
Профессор Питер Редуэй. Кстати, отчасти благодаря и его усилиям удалось пробить лишь в феврале 70-го чтение брошюры Андрея Амальрика на Радио Свобода. Некоторые административные радиоумники противились, утверждали, что нормальный советский человек так написать не может. Это либо хорошо информированный агент КГБ, либо вообще целый авторский коллектив из этой конторы. Друг Андрея Амальрика, правозащитник Павел Литвинов, вспоминает.
Он был настолько независимый, что он был почти невероятным, что были и советские люди, и антисоветские, и иностранцы, которые считали поэтому его агентом КГБ. Что, конечно, его обижало, но он не приспосабливался к ним. Вот, я ему абсолютно всегда доверял, и мы с ним были очень близки.
Павел, вы хорошо знали Андрея. Что он был за человек?
Ну, с Андреем я познакомился где-то году в 66-м. После того, как он вернулся из ссылки за так называемое тунеядство, по существу за то, что он жил, как он всегда жил, независимым писателем и независимым свободным человеком в несвободной стране. Это был совершенно уникальный человек в этом смысле. Он жил, как хотел, и совершенно не принимал никаких общих точек зрения, ни диссидентских, ни правительственных. них это было самым главным его свойством. Очень скромно жил в коммунальной квартире среди соседей, которые на него стучали, но абсолютно на всех как бы плевал, при этом был на личном уровне очень добрый и верный друг. Но на поверхности такое было легкое, некоторое циничное отношение, и этим он сильно отличался от всех, потому что он давно уже прошел какие-либо иллюзии в отношении и коммунизма, и Советского Союза, и даже просто человеческих личностей. Он верил в личные отношения, он верил в идеал прав человека, но абсолютно не думал, что кто-то другой что-то сделает.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Забытый юбилей. 70 лет со дня рождения Андрея Амальрика. В июле 76-го, когда Андрей оказался на Западе, корреспондент «Радио Свобода» Юрий фон Шлиппе, он выступал в эфире под псевдонимом Юрий Мельников, задал Амальрику вопрос.
Андрей Алексеевич, если вы сейчас думаете о своей работе, просуществует ли Советский Союз до 1984 года, что вы сохранили бы, а что пересмотрели?
Я сохранил бы основную идею. Книги, что Советскому Союзу угрожает весьма тяжелый кризис, особенно в случае столкновения с Китаем. Даже если не будет прямого столкновения с Китаем, мне такой кризис представляется неизбежным, если только советские власти не займут более разумную, более терпимую и более гибкую позицию. Надо посмотреть, как себя поведет поколение власти, которое придет после Брежнева. Что касается самой даты, так она с самого начала была условно. Это может произойти и до 84-го года, может произойти и позже. Но все-таки мне кажется, что это произойдет еще на наших глазах.
Этот жесткий прогноз впечатлил тогда многих и на Востоке, и на Западе. Коммунистические идеологи, талдычившие о неминуемом наступлении светлого будущего, после свержения Хрущева с его обещаниями построить коммунизм к 80-му году, конкретики боялись как огня, да и политического прогнозирования тоже. И через 7 лет после публикации брошюры Амальрика, ответственный работник международного отдела ЦК КПСС, один из тех, кто писал Брежневу речи, записал в своем тайном дневнике.
У нас нет пока ответа на диссидентство типа Амальрика, Буковского, Сахарова. Наши действия пока объясняются удивлением. Как это может быть? Не может и не должно этого быть в нашем обществе. Я тоже не знаю, что делать.
И на Сахарова, и на Солженицына работа Амальрика произвела сильное впечатление. Солженицын, как и многие советские люди, в вероятность войны с Китаем вполне поверил. И через 4 года, прямо ссылаясь на Амальрика, написал об этой, ожидаемой им и многими тогда, войне советским вождям.
Уж по крайней мере, подобно вьетнамской, с которой будет схожа во многом, она никак не будет короче 10-15 лет. И разыграется, кстати, почти по тем нотам, которые написал Амальрик.
Это Солженицын, 1973 год. А вот Амальрик о Солженицыне, 1976.
Я бы хотел в Солженицыне различить именно личность, творчество и идеи. И мне кажется, что самое важное значение Солженицына – это Солженицын как личность. И в этом отношении я отношусь к нему с наибольшим уважением. Я бы сказал, что значение его личности не только в том, что он противостоял довольно сильному советскому режиму, но в том, что в наше время, время, когда вообще, говоря, господствуют организации в обществе везде, он показал огромное значение человеческой личности. Теперь, что касается творчества Солженицына, я должен сказать, что я оцениваю его как писателя очень высоко. Считаю его, безусловно, одним из лучших современных русских писателей, и писателей, которые останутся в истории русской
литературы.
Что же касается Солженицына как идеолога, то в целом я не разделяю его идеологии. В целом. не разделяю. Я бы ее назвал таким, ну, романтическим консерватизмом, может быть. Но это не значит, что я вообще не нахожу ничего ценного в его идеях. В его идеях, высказанных им взглядах, очень много ценного и интересного. В частности, мне кажется, очень позитивной его критика многих сторон жизни на Западе.
Андрей Амальрик. Одна из его первых пресс-конференций на Западе. 1976 год. Запись из звукового архива «Радио Свобода». Ну а как вы тогда восприняли это сочинение? Спрашиваю я в 70-ю годовщину со дня рождения Андрея Амальрика у его друга Павла Литвинова.
Книга во многом пророческая. Он все-таки предсказал падение Советского Союза. Неважно детали его, неважно, что время было не очень точно, хотя достаточно близко. 84-й год и 90-й практически.
Ну, это мы сейчас понимаем. А тогда, как воспринимался этот прогноз краха СССР, пусть в неблизком, но обозримом будущем?
Обозримость будущего, конечно, многие считали, включая меня, что это произойдет позже. И многие считали, что мы, как говорил известный университет, не доживу. Но это обсуждалось, и уже были тогда события на Даманском, советско-китайское обострение отношений. Оно чувствовалось, и чувствовалось, что если будет достаточно умное американское правительство, оно может сыграть на противоречиях. И что Андрей, как историк, чувствовал, что у Китая больше потенциал к развитию и партнерству с Западом, чем у России, что мы даже сейчас видим, при том, что Китай остается коммунистической тоталитарной страной, при этом, так сказать, поразительное капиталистическое развитие. То есть у него масса вещей, он интуитивно понимал, и поэтому это было действительно редкое явление. Я думаю, что были такого типа аналитики где-нибудь в ЦК или в КГБ, но они не могли так далеко идти и не были так свободны.
Нет, Павел, такого класса, как Амальрик, у них людей не было. Это видно хотя бы по тем материалам, которые Андропов и Бобков, начальник 5-го управления КГБ, представляли по сочинениям Амальрика в ЦК. Изгнанный из университета за свои мысли, Бобков пишет за неуспеваемость. Амальрик в сравнении с аналитиками 5-го управления кладезь ума и образованности.
Андрей вот к такой принадлежит традиции эссеистов, но он в то же время вполне серьезный, у него есть историческое чутье, он действительно много читал по истории, у него было чувство истории Рима, и у него было чувство, что коммунизм – это не какая-то вот совершенно дикая, пришедшая откуда-то с Запада или с Марса идеология, а это часть некоторого исторического развития. Он этим очень сильно отличался, он был вполне практически технический мыслитель, он вполне был социологом, просто не было материалов, и он вот там использовал какую-то статистику о диссидентском движении, которую он собрал в основном в процессе помощи и работы над моей книгой «Процесс четырех». Но в основном, конечно, это была работа от ума, от рассуждений. Но вот опять же, это его отличие от других, что вот он так четко и чисто мыслил.
Итак, прогноз, сделанный в 1969 году независимым русским аналитиком и публицистом Андреем Алексеевичем Амальриком, сбылся, но по деталям с действительностью совпал не вполне. Советский Союз прекратил свое существование, однако не в 1984 году, а в 1991. Войны с Китаем не случилось. И вовсе не она оказалась двигателем крушения Советской империи. Так как же можно оценить 40-летней давности работу Амальрика с позицией сегодняшнего дня? На мой вопрос из Вашингтона отвечает профессор Питер Редовой.
Что касается того, как Советский Союз распался, в этом смысле, хотя не точно, что он бы и распался в результате войны с Китаем, как он предсказал, но, тем не менее, вот два пункта, по-моему, стоит подчеркивать. Это, во-первых, войны с Китаем не было, но была война в Афганистане. И вот эта война прошла примерно в тот же срок, который предсказал Америк для войны с Китаем, и кончился неудачно с советской точки зрения. Кончилась победой афганских муджахедов. И к тому же этот выход этой войны, по-моему, способствовал как раз, как Америк предсказал, распаду Советского Союза. Это вызывало сильное недовольство многих советских граждан и тем самым подготовило почву для распада Советского Союза. Во-вторых, Амальрик предсказал, что этот распад произойдет в большой степени в результате стремления к независимости национальных республик Советского Союза, так называемых союзных республик. И это действительно так и получилось. Национальные движения, особенно в Прибалтике, на Кавказе, на Украине, вот эти движения особенно имели очень большое влияние на распад Советского Союза и способствовало этим движениям отчасти война в Афганистане и неудачный выход этой войны, даже позорный выход, можно сказать, что мощные войска Советского Союза были поражены несколько тысячами муджахедов.
Профессор Питер Редовай. Не будет, наверное, преувеличением сказать, что имя советского политзаключенного и публициста Андрея Амальрика, высокое качество его политического прогноза уважительно помнят историки и политические аналитики во всем мире. Среди тех, кто учился в 60-е годы на истфаке МГУ, изгнанный оттуда Амальрик в индексах цитирование занимает первое место. Это ли не показатель всемирного признания? И при всем при том, как я уже сказал в начале передачи, имя его из некоторых упомянутых мной российских электронных календарей памятных событий исчезло. Родившийся с ним в один день и проживающий в московской эмиграции, бывший первый секретарь Компартии Азербайджана Муталибов в них сохраняется, а взамен имени Амальрика в этих списках героев появляются новые имена. Например, родившаяся в тот же, что и Амальрик день, но через 45 лет Алина Кабаева. Разница во времени. В этом выпуске нашей программы, посвященном 70-летию со дня рождения Андрея Амальрика, по телефону из США приняли участие Павел Литвинов и Питер Редовый. Прозвучали фрагменты радиопередачи «Радио Свобода» 70-х годов. Продюсер передачи Марина Смирнова. Автор и ведущий Владимир Тульцев.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Коротко о главных новостях. Китайский лидер Ху Цзиньтао призвал спасателей, работающих в зоне катастрофического землетрясения в провинции Сычуань, не сдаваться и продолжать поиски уцелевших людей. Под развалинами до сих пор продолжают находить выживших через 5 дней после землетрясения. В 2 районах Якутии за паводкой эвакуированы свыше 600 человек. По сообщению властей, потоплено более 150 домов. Несколько сел остались без электричества. В Амгинском и Чурапчинском улусах введен режим чрезвычайной ситуации. Российская оппозиция собирается провести сегодня в Москве первое заседание так называемого альтернативного парламента Национальной ассамблеи. Ожидается участие сотен делегатов, среди которых представители различных оппозиционных движений и правозащитных организаций. Они планируют принять политическую декларацию с критикой властей. Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили заявил после переговоров в Москве, что для продвижения в деле урегулирования конфликта на грузинской территории Россия должна вывести оттуда свои войска и отменить указ о поддержке жителей Абхазии и Южной Осетии. Министр также заявил, что пока Россия не выполнит это требование, Тбилиси будет блокировать ее вступление в ВТО. Александр Черногоров, возглавлявший администрацию Ставрополя, стал первым губернатором, ушедшим в отставку при президенте Дмитрии Медведеве. В Минском районе Белоруссии 2 человека погибли и 2 были ранены при падении воздушного шара. По сообщениям, летательный аппарат попал в грозу. Российский грузовой космический корабль «Прогресс» успешно пристыковался к Международной космической станции.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы сегодня вновь обратимся к событиям великого и страшного, по выражению Михаила Булгакова, 18 года. А поскольку в России отмечается День музеев, вот и поговорим о культурном наследии, о художественных ценностях, памятниках, музейных коллекциях. С ними вследствие революции стали твориться разнообразные события, часть из которых сейчас уже позабыта.
В прошлых наших передачах мы обсуждали споры зимы 18 года о перспективах нового искусства и театрально-концертную жизнь Петрограда в тот сезон. И сейчас давайте вслушаемся в тогдашнее газетное многоголосие снова. Подборка вырезок из газет сохранилась в архивном фонде Наркомата имущества республики. И если в отношении театральных премьер не очевидно, зачем наркомату отслеживать эти темы, то с музеями, дворцами как раз все ясно. Это была профильная информация. Наркомат имуществ ведал национализированными ценностями.
Газета «Наш век», 20 января 1918 года. Хранители Эрмитажа встревожены распространившимся в Петрограде слухом, будто немцы предъявили требования о выдаче им из Эрмитажа ряда выдающихся картин. В 1814 году императором Александром I была приобретена в Париже за 940 тысяч франков у наследников Жозефины коллекция картин первоклассных мастеров. По сведениям немцев, картины эти в 1806 году были вывезены Наполеоном I из картинной галереи в Касселе. Согласно договору 1814-15 годов, картины как частная собственность не подлежали возвращению Германии.
Новая Петроградская газета, 31 января 1918 года. По поводу взволновавшего художественный мир Петрограда требования немцев о возвращении картин, похищенных войсками Наполеона в 1806 году в Касселе, специалисты по вопросам международного частного права сообщают нам ниже следующее. Присяжный поверенный Г.Ф. Лир говорит, что при других обстоятельствах немцы едва ли бы решились выдвинуть это требование, настолько оно с правовой стороны неосновательно.
Заметьте, проблема перемещенных музейных ценностей, сейчас весьма актуальная и время от времени обостряющаяся, имеет давнюю историю. Однако в свете последующих распродаж музейных предметов большевиками эти не имевшие последствий немецкие притязания, ну, не более чем шорох старых газетных страниц.
Тем более, что в то же самое время творились вещи много более тревожные.
Газета «Новая жизнь», 27 января 1918 года. Из Донкова сообщают, что в уезде разгромлен дворец бывшего рязанского губернского предводителя дворянства Муромцева при селе Боловневе. Внутренняя отделка и обстановка дворца в довоенное время оценивались в 1 000 000 рублей. Дворец сожжен и частью расхищен. Картины знаменитых художников погибли. В вазах из коллекции Северского фарфора стоимостью каждая не менее 15 тысяч рублей бабы хранят теперь сметану. Кабинетная дверь из цельного черного дерева приложена крестьянином, которому она досталась, в качестве двери к амбарушке.
Народное слово, 31 января 1918 года. Клинский совет рабочих и солдатских депутатов реквизировал дом композитора Петра Ильича Чайковского, завещанный братом покойного Русскому музыкальному обществу. Дом этот, в котором помещается музей имени Петра Ильича Чайковского, занят Клинским советом для квартир каких-то служащих, которые уже поселились в доме и начали перетаскивать из одной комнаты в другую различные вещи и мебель. Получив известие об этом, представители московских музыкальных организаций обратились за содействием к комиссару по охране памятников искусства и древности Малиновскому. Малиновский удовлетворил их просьбу и послал Клинскому совету срочную телеграмму об освобождении от реквизиции дома покойного композитора.
Времена были такие, что Клинский совет мог и не послушаться. Но дом-музей Чайковского в Клину, как мы знаем, существует поныне. А вот множество усадеб разной степени ценности были действительно разграблены. Среди самых известных казусов – сожженная библиотека в Блоковском Шахматове. Думаю, что сводных сведений по тогдашнему крестьянскому вандализму просто не существует.
Оля, давайте уточним. Дело-то не только в стихийном вандализме, но и в сознательных установках новой власти – отдать народу присвоенное эксплуататорскими классами.
Газета «Новый вечерний час», 28 марта 1918 года. Дворцы-дачи для пролетариата. Приближение весны поставило на очередь в Петроградской трудовой коммуне вопрос о летнем приюте семейств рабочего населения Петрограда. Луначарский предлагает для этой цели предоставить в первую очередь дворцовые здания, фермы и имения, расположенные в окрестностях Петрограда, Царском селе, Петергофе, Гатчине, Красном селе, Стрельне. На лоне природы для детей и рабочих будут устраиваться популярные лекции по земледелию, огородничеству и садоводству, будут устроены начальные школы и тому подобное.
До революции, как вы понимаете, дети рабочих обходились без дач и лекций на лоне природы. Позиция и положение Луначарского оказались двойственными и противоречивыми. С одной стороны, все для народа, с другой, Луначарский понимал, что культурные ценности требуют охраны. Это были трудносовместимые задачи. Чтобы их как-то согласовать, придумали устраивать публичные лекции, объясняли народу значение художественных и архитектурных памятников, уговаривали обращаться с ними бережно.
«Свобода России», 29 мая 1918 года. Вчера происходило заседание в художественной коллегии Народного комиссариата просвещения. В заседании выступил народный комиссар Луначарский, который в своем докладе обрисовал главные задачи по охране и собиранию художественных ценностей. Задачи эти чрезвычайно сложные. В них, между прочим, входит и сохранение разграбляемых на местах дворянских гнезд. Необходимо все это национальное достояние сохранить и обратить в грандиозный живой музей, доступный для самых широких масс населения.
Газеты 18-го года полны историй про разнообразные тяжбы вокруг дворцов и особняков. Права собственности рухнули. Люди с разномастными мандатами от различных организаций являлись и требовали помещения. А когда эти люди, к тому же, были революционными солдатами и матросами, вооруженными и почувствовавшими власть, возражать им было трудно. Случалось, что в одно и то же место приходили с мандатами от разных ведомств, и начиналась между ними тяжба. Одна из петроградских газет опубликовала выразительное описание Аничковского дворца, занятого под комиссариат.
Петроградское эхо. 29 января 1918 года. Настежь открытые ворота. Целый день в одиночку и вереницами тянутся сюда люди всякого сословия и возраста. Еще бы! Тут Министерство продовольствия. Иди всякий, кто хочет, ищи своего счастья, утоления голода. Самый оживленный пункт во дворце – это так называемая красная гостиная, любимая гостиная Марии Федоровны. Но, боже мой, что сталось бы с бывшей императрицей, если бы она посмотрела на превращение тут совершившееся? В великолепных простеночных зеркалах стиля рококо отражаются стены, обтянутые красным шелком, хрустальная люстра с радужными переливами в тончайшей грани и ряды конторских столов, простых венских стульев, пишущие машины, банки с чернилами, бланки, счета. На камине стоят парижской работы художественные часы. Напротив них поместилась надпись «Отдел мыла, свечей и прочее». А сбоку заманчиво красуется бензин, керосин, смазочное масло. На одной из незатейливых конторских ламп накинуть нежнейший кружевной абажур с замысловатым бордюром рококо. При свете этих ламп нагнулись над работой молодые люди в гимнастерках и мужчины возрастом посолиднее.
Впрочем, корреспондент отмечал, что с дворцом обращаются довольно бережно.
Кстати, упомянутая Мария Федоровна, императрица-мать, на тот момент была вовсе не гипотетической исторической фигурой. Она здравствовала и тогда находилась в Крыму. Оттуда потом отправилась в эмиграцию. Но все в 18-м году быстро менялось, и полтора месяца спустя газеты уже сообщили о переменах в Аничковом дворце.
«Наш век», 12 марта 1918 года. Как передают, все помещения Анечкова дворца решено освободить от комиссариата по продовольствию. Решено впредь дворец не занимать ни для каких нужд, а передать в ведение комиссариата по народному просвещению. Комендантом дворца назначен матрос-держец, а организация охраны дворца возложена на младших служащих. В качестве хранителя художественных ценностей дворца приглашен генерал Иерихович, состоявший хранителем их до революции.
Я думаю, для наших слушателей довольно очевидно, что генерал Иерихович в этой музейной должности долго продержаться не мог. Тем не менее, многие хранители, сотрудники тогда уже существовавших музеев, и не только начальники, но и рядовые служащие, оставались на своих местах и делали или пытались делать свою работу. Была и достаточно активная общественность. При большевистском правительстве действовали комиссии по охране памятников и культуре из художников, ученых, литераторов, комиссия во главе с Александром Бенуа. И вроде бы тогда, в 18-м, Совнарком через Луначарского к их голосам прислушивался. В итоге, как мы можем наблюдать, потери потерями, но все же музейный фонд в России сохранился. И вот вопрос. Кого и что мы должны задним числом за это благодарить? Бенуа, Горького, Луначарского, Ленинский совнарком, равнодушие к музеям основной массы населения не разнесли просто потому, что забыли или не придавали им значения? Вопросы эти я адресую нашей гости, сотруднику Государственного исторического музея Ирине Владимировне Клюшкиной.
Надо сказать, что 18-й год – это не самое страшное время для музеев. Дело в том, что для многих сотрудников музеев, и тогдашних, и теперешних, музей – это не просто второй дом, это основной дом. И эти люди, они не просто оставались на своих местах, они жили в музеях. Ведь хранители музейных коллекций, особенно это если был главный хранитель крупнейших музейных собраний, Эрмитажа, Румянцевского музея, нашего исторического музея, они же все жили в стенах музеев. И уйти и бросить то, в чем они жили, и то, чему они посвятили свою жизнь, это для них просто было немыслимо. Более того, они не понимали на самом деле, что происходило за стенами музеев. Музейные собрания, они не пострадали. Пострадали частично во время боев, в частности, у нас во время обстрела Кремля в боях в 17-м году. Пострадал один из известнейших памятников, он у всех на слуху, знаменитое Остромирово Евангелие, которое было пробито осколком снарядным. Ну, а что касается того, что, ну, как бы музеи были неинтересны, поэтому их не приходили грабить, да нет, в том-то и дело, что в это время стены музея, даже в общественном сознании, они являлись таким вот крепким замком. В музее люди сдавали на хранение свои ценные коллекции. Это было и в нашем музее, это было и в Эрмитаже. И первые мероприятия, вот как раз новой власти, они были направлены прежде всего на сохранение.
А какова дальше-то судьба того, что было добровольно сдано на сохранение?
Ну вот это как раз история такая. Я буду говорить о том, что происходило с этими памятниками в нашем музее. Они стояли в опечатанных ящиках в разных укромных местах, под лестницами, в залах. До момента, когда уже в 19-18 году люди не стали уезжать из страны, и наш тогдашний директор, князь Николай Сергеевич Щербатов, стал возвращать вещи владельцам, за что и поплатился. Попал в ВЧК, его потом с трудом оттуда удалось, благодаря ходатайству, освободить, но в результате в 21-м году он вынужден был покинуть свою должность. Вещи, оставшиеся у нас в музее, они в 21-м году, когда уже появился действительно закон реальный о национализации, они были включены в музейное собрание.
А скажите, пожалуйста, те люди, которые остались работать в музеях, они долго ли там продержались? Были какие-то чистки сотрудников?
Нет. До 27-го года, когда праздновался первый юбилей советской власти, десятилетие, никаких идеологических чисток, ну, по происхождению, соответственно, не происходило. А почему в 27-м году? Вдруг похватили, что как-то вот там музей-то у нас там все чуждо идеология, и что музеи должны пересмотреть свою позицию. Все должно уже быть направлено на воспитание трудящихся, не только имеется в виду культурное, но и соответствующее идеологическое воспитание. Более того, все должно уже быть выстроено по, как тогда говорили, по методам диалектического материализма. Особенно это смешно было для дворцов, когда им направляли туда анкеты. И тут они обратили внимание на списочный состав сотрудников. И выяснилось, что, ну, помимо того, что там были представители чуждых партий, там еще и по происхождению люди оказались не совсем нужного, не пролетарского происхождения. И вот тогда реально началась чистка. Но надо сказать, что если мы обратимся к приказам этого времени, почему они были уволены, то там не написано из-за того, что они не того происхождения.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы сегодня рассказываем о судьбе музейных ценностей и исторических памятников после революции. Читаем газеты зимы и весны 18 года.
Декрет о памятниках. 14 апреля 1918 года. Во знаменование Великого переворота, преобразившего Россию, Совет народных комиссаров постановляет: первое. Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера. Второе. Особой комиссии из народных комиссаров по просвещению и имуществам республики и заведующего отделом изобразительных искусств при комиссариате просвещения поручается по соглашению с художественной коллегией Москвы и Петрограда определить, какие памятники подлежат снятию. Третье. Той же комиссии поручается мобилизовать художественные силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции. Четвертое. Совет народных комиссаров выражает желание, чтобы в день 1 мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников на суд масс. Пятое. Той же комиссии поручается спешно подготовить декорирование города в день 1 мая и замену надписи, эмблем, названий улиц и тому подобного новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России.
Голоса протестовавших и предостерегавших художников, архитекторов, искусствоведов и прочих представителей, в сущности, буржуазных классов, играли некоторое значение, но весьма ограниченное, равно как и мнение Луначарского.
Давайте, Оля, от сноса памятников, вопроса, в общем-то, довольно обсуждаемого сейчас, перейдем к чертам 18-го года, ныне подзабытым. Их упускают из виду, говоря о судьбе культурного наследия. Из воспоминаний тех, кто пережил революционные петроградские зимы, как и воспоминания о коллективизации, блокаде, ясно, что одним из важнейших явлений городской жизни стали тогда толкучки, толкучие рынки, барахолки. Представители бывших обеспеченных слоев населения выменивали вещи, ценные зачастую вещи, на продукты. Обычно об этом говорят как о продаже вещей бытовых – одежда, шуба, часы, серебряные ложки, фамильные сервизы, серьги и брошки. Но ведь уезжавшие в эмиграцию владельцы разного рода коллекций не могли их с собой увезти.
Петроградский голос. 20 марта 1918 года. За время существования Петербурга не было в нем таких распродаж имущества, какие происходят теперь. Распродают богатейшие специальные библиотеки по законоведению, медицине, архитектуре и так далее, и так далее. Распродают целые галереи картин, редкие коллекции, обстановку, утварь и прочее. Распродают не столько за отъездом, сколько из нужды в деньгах. Есть ли покупатели? Да. Есть, но исключительно в лице комиссионеров, действующих по поручениям из Берлина, Лондона, Нью-Йорка и городов других государств. Все, что покупается, будет в свое время вывезено за границу. Жительствующий в Гатчине князь Д. продал на этих днях редкую коллекцию старинных ковров. Эту коллекцию еще недавно ценили в 350 тысяч рублей. Д согласился взять 85 тысяч, да и то при выплате в 4 срока. Ушло за гроши несколько юридических библиотек. Продана и продается масса антикварной бронзы, фарфора, миниатюр.
Новый вечерний час, 26 января 1918 года. Сообщают, что по инициативе гражданина Луначарского разрабатывается проект запрещения торговли антикварными художественными произведениями. Проект этот имеет целью устранить возможность поднятия цен на художественные вещи и скопления их в богатых руках. Предполагается, что все антикварные художественные произведения должны быть признаны народной собственностью и что они должны быть сконцентрированы в музеях, доступных всему народу.
Вопрос к нашей гости Ирине Клюшкиной. Что действительно в 2018 году действовал масштабный антикварный рынок и многое было куплено зарубежными антикварами? И смогли ли они свои приобретения вывести?
Масштабного характера вывоз ценностей в 2018 году не носил. Да, действительно, помимо того, что действительно люди искали себе возможность каким-то образом добыть пропитание, естественно, многие, понимавшие то, что было брошено, осталось бесхозно, и уносили, увозили, но вот сеть агентов зарубежных антикварных рынков, ну, это было просто невозможно в тот момент. Более того, ведь на Западе просто все боялись. Представители крупнейших антикварных домов, они к нам так уже поехали целенаправленно в 20-е годы, когда реально началась уже действительно, ну, не полномасштабная, но распродажа ценностей.
«Свободная Россия», 14 апреля. В художественных кругах Москвы большую тревогу вызывают слухи, будто идущие из советских кругов, что в ближайшие дни последует национализация всех художественно-исторических памятников. По полученным нами из вполне авторитетного источника сведениям, национализации художественных сокровищ в полном объеме не последует, так как есть опасения, что декрет о национализации может повлечь за собой закрытие частных музеев и собраний, сокрытие сокровищ. Считается нужным только установить нормы запрета вывоза. Все художественные сокровища будут поэтому взяты на учет. Московская комиссия по охране художественных ценностей вошла в контакт с 14 губерниями, с местными совдепами. Уже установлены сотни пунктов, где учреждена охрана памятников искусства и старины. Охраняются помещичьи усадьбы, музеи. Охрану несут члены крестьянских советов. От владельцев произведений искусства, собранных в коллекции, советская власть потребует сделать эти собрания доступными обозрению широких масс.
Как уже сказала наша гостья, позднее, в 20-е годы, последовала национализация. И вот вопрос гостю нашей программы Ирине Клюшкиной. Была ли национализация, по вашему мнению, спасительным, оправданным ситуацией выходом? Культурное достояние оказалось, так сказать, в надежных руках?
Национализации как таковой вот в 2018 году не было музейных ценностей. Музеи, которые были государственными, ну, то есть они как бы перешли к новому государству. То, что касается частных музеев, если мы обратимся к документам и первым декретам советской власти, то мы увидим, что речь идет, это чисто такие вот охранные функции это законодательство выполняет. Не потому, чтобы это не ушло куда-то, а для того, чтобы не захватили, грубо говоря, эти здания. То есть вот выдается такая охранная грамота. Только в 2019 году, когда был уже реально по-настоящему работал музейный отдел наркомпроса, ведомство которого поступили все музеи, началась регистрация, и более того, как раз в этот момент появляется огромное количество музеев. То есть для того, чтобы дом, дворец не был захвачен, там просто создавали музей. Ну, то есть он, как вы понимаете, становился государственным. Ну, судьба этих музеев печальна, потому что в середине 20-х годов многие из них прекратили свое существование, но коллекции не были ни распроданы, ни уничтожены, они поступили в собрание, как бы были перераспределены, они поступили в собрание других музеев. То, что касается частных коллекций, то как раз на 18-й год, на 19-й, 20-й год приходится работа, которая выполнялась наркомпросом по регистрации. И зарегистрировав коллекцию, владельцу коллекции выдавалась так называемая охранная грамота. И еще раз повторяю, только в 21-м году появился этот законодательный акт, по которому все имущество царской семьи и представителей бывших правящих классов, буржуазии, помещиков, оно становилось уже собственностью.
Музеи сохранили то, что у них хранилось?
Музеи все это сохранили, да.
Знаете, может казаться, что вопрос о судьбе музейных ценностей на фоне общей истории страны сюжет очень специфичный, частный. Но вот смотрите, на протяжении веков истории, войны, катаклизмы, эпидемии, перемещения народов. Ну, что нам сейчас какая-нибудь драма чумы XIV века, унесшей четверть населения Европы? Бульон поросло, а на картины Боттичелли ходим любоваться. С другой стороны, разрушенная экономика восстанавливается, сожженные города отстраиваются. Допустим, вырубленные леса, пусть через несколько столетий, но могут вырасти снова. На место погибших людей, как ни цинично это звучит, народятся новые. А вот уничтоженная историческая реликвия, художественное произведение, абсолютно не восстановимо.
Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал сотрудник Государственного исторического музея Ирина Владимировна Клюшкина. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них... У нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствую себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселой жизни, только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».